мы с вами говорили в прошлый раз о сущности христианства, насколько я это помню. И этот вопрос у нас, конечно, с вами будет постоянно проходить, возможно, через все или почти через все лекции. Поскольку, как это ни удивительно, но, к сожалению, великому сожалению, вот об этих сущностных вопросах речь идет всегда меньше, чем это требовалось бы. Вот. Обычно я каждый раз вспоминаю то, о чем мы говорили прежде, и сейчас поэтому очень кратенько только вам напомню, с тем, чтобы мы могли обратиться с вами к другим вопросам. Итак, сущность христианства, именно сущность, заключается в том, что мы исповедуем, и является это нашим, если хотите, основополагающим камнем нашего убеждения в том, что спасение человечества, а мы еще об этом будем говорить, что это такое, спасение человечества осуществлено тем, которого мы называем Христом, Богочеловеком, Сыном Божьим воплотившимся, тем, который принес себя в жертву. О том, что это такое, мы опять-таки с вами будем говорить. Вот. Вот это вот первый, так сказать, краеугольный камень, на котором строится все здание нашего мировоззрения. Однако при этом, напоминаю вам, мы с вами еще раз обращали внимание на то, что все это прекрасно знает сам сатана и остается дьяволом. Поэтому, когда мы говорим о сущности христианства, то нужно подразумевать под христианством не только вот оно, вот там оно лежит в каком-то ящике, в каком-то компьютере, где можем посмотреть все его данные. Это предмет. И когда остается он только для человека предметом, тогда проку от этого никакого нет. Мы говорим о сущности христианства для человека. Не забудьте, сейчас вот 20-21 век. Основная постановка всех вопросов носит уже совсем другой характер. Не отвлеченно-умозрительный, а именно в том, как в связи с человеком, какое отношение имеет к человеку, что делает с человеком. То есть все соотносится, любая постановка вопроса соотносится с человеком как таковым. И вот с этой стороны... И это, пожалуй, еще более важное. Мы здесь можем и должны говорить о том, что сущность христианства для человека состоит в том, чтобы он сам убедился в том, что ему нужен вот тот, о котором написано в книгах, о котором написано в Евангелии, что он ему нужен. Что для этого нужно сделать? Что это вообще означает? Это и составляет, если хотите, сердцевину того, о чем бы и должно говорить богословие и чем оно должно было бы заниматься. Христианство говорит о возможности преображения человека, подразумевая под преображением ничто иное, как освобождение человека от власти того, и лучше сказать, тех, стремлений, намерений, чувств, желаний и так далее, которые присутствуют в каждом из нас. Первое и главное для человека – это увидеть, что оказывается, насколько я подвластен своим инстинктам, своим часто неразумным влечением, иногда отвратительным, безобразным идеям, мыслям и желаниям и так далее. Подвластен. И здравый человек, он всегда может увидеть, что вот эта подвластность меня этим вещам, вот это вот порабощение меня ими, оно приносит мне действительно страдания. Оказывается, все то, что называет христианство грехом и страстями, приносит человеку в конечном счете только мучения и страдания как таковые. Поэтому задача христианства – освободить человека от иго, вот этих вот вещей, освободить его, сделать его независимым от этого. Проще сказать, исцелить его. Вот это вот задача. А чисто отвлеченное понимание христианства, оно мало что дает человеку. И более того, я вам скажу, это очень важно иметь в виду, что это отвлеченное знание, оно даже не очень важно. Вы слышите? Оно не очень важно. Нет сомнения, что простые люди, которые не получили никакого богословского образования, но которые искренне верят, живут по-христиански, так, что они действительно приобщатся к Богу. Хотя они ничего почти не знают. Помните у Мельникова-Печерского на горах и в лесах, как он там приводит пример с таким с юмором, как один проповедник молодой на Троице говорил проповедь и объяснял людям, что такое Троица. И когда уже объяснил все основательно, спрашивает стоящего рядом эту громадину Фому. Понял, Фома? Понял. Говори, что такое Троица? Христос, Богородица и Микола. Бедный проповедник чуть не упал в обморок. Ах ты такой, слушай же, дубина-то эдакая. И давай еще на полчаса объяснять. Теперь понял, Фома? Понял. Отвечай. Микола, Христос и Богородица. Ну все. Непробиваемый Фома. Абсолютно непробиваемый. Фома уже знает, что такое Троица. Чего тут этот какой-то молокосос, мальчишка, прислали им? Священник и твердит там о чем-то, каком-то Духе Святом, Сыне Божьем. Фома знает. Я к чему говорю? Что действительно уровень познания христианского вероучения очень многих людей, можно сказать, не превышает вот этого самого элементарного восприятия. И что это значит? Мы допускаем глубочайшую ошибку, когда оцениваем христианство человека по степени его знаний, правильного или ложного знания им христианских истин. Еще раз обращаю ваше внимание, дьявол не просто верит, а точно знает, что такое Троица получше нас. Как понимать Боговоплощение, какое соединение природ во Христе. Что означают все таинства? Вы слышите? Знает. В то время, как мы можем только верить. Православнейшая тварь. А мы говорим, дьявол. Вы подумайте. Вот та ошибка, которую мы постоянно совершаем. Оцениваем православие, потом, да, как? Ответьте, это все кажется правильно. Смотрю, читаю некоторые книжки, некоторые главные, чтобы человек православно учил. То есть по полочкам, по догматическому богословию какого-нибудь там Малиновского или кого-нибудь там, да, или Макария Булгакова, все. А прочее это уже как? Ничего подобного. Грубейшая ошибка. Христос спросит каждого человека не о том, как он понимал дух и материю, как он понимал даже Святую Троицу, как понимал он филиоку или без филиоквы. Не об этом спросит, а спросит о другом. Осуждал ты или нет? Завидовал или нет? Обманывал или нет? Совесть. Вот он, голос Божий. Чистота совести, оцениваемая как по христианским началам жизни, по заповедям Божьим. Вот что характеризует православие человека. Прежде всего, то есть что? Его духовная сторона, не рациональная, не компьютерная, что у меня в голове там набито, какие программы, какая информация, а именно состояние духовно-нравственное состояние человека. Друзья, не будем забывать, что сатана все знает, православнейшим образом знает и остается дьяволом. Поэтому сущность христианства заключается в чем? В искреннем стремлении человека к осуществлению вот той нормы человечности, которая дана нам в Евангелии. В Евангелии дана, в Его заповеди, в учении Христа. Стремление, искреннее стремление. Вот что такое искреннее стремление. Слышите? Не формальные вещи, а искреннее стремление. Вот хочет человек, да, я иду, может, спотыкаюсь, может, упаду, но я искренне хочу и иду, чтобы ни было. Что иду? Как иду? Иду, хочу жить по-христиански, и насколько это в моих силах, я это делаю. Так вот, на этом пути искреннего стремления осуществить в себе эти начала христианской жизни, на этом пути прежде всего человеку открывается его, если хотите, слабость, лучше сказать, бессилие какое-то, болезненность какая-то. Вот коленку заломило, и не могу идти. Все смеются, а ну, смейся. Не могу. Вступила. И не могу идти. Так это же надо осознать. Скажу вам. Оказывается, самое трудное дело, вы даже себе представить, наверное, не может человек, пока он не взялся. Самое трудное дело мне, грешному, которого не тронь ни с какой стороны, увидеть, что действительно я грешный. Первое. Второе. Действительно увидеть, что я, к сожалению, не могу победить в себе ни одной страсти, даже страстишки, как раб какой. С какой стороны дунет, туда и лечу. Знаете, как пыльная дорога? Какая тварь не пройдет по дороге, та следы и оставляет. Так у меня, что не придет в голову, то и вращаю. И такие вещи вращаю, что, не дай Бог, чтобы кто-нибудь только не узнал, не увидел. Хорошо, что нет аппаратов, по которым бы увидели, о чем я думаю и в чем я нахожусь. Вот на это надо обращать внимание. Это нужно трезво осознать. И тогда увижу, кто есть я на самом деле. Тогда я увижу. Когда я увижу, как я страдаю от этих вещей. Именно страдаю, тогда только я могу оценить по-настоящему необходимость помощи Божией, необходимость Христа в моей жизни, необходимость вот Его спасения, которое Он приносит. Опыт Церкви, опыт бесчисленного множества христиан показывает нам, что, оказывается, каждый, кто приходил хоть немного к осознанию этого вот своего рабства, и кто искренне стремился – и кто начинал искренне обращаться ко Христу с молитвой, постепенно получал действительную помощь Божию. Действительно, реально. Он начинал ощущать эту помощь Божию в себе. Он начинал переживать Бога в себе, действие Бога в себе. И постепенно Господь даровал человеку постепенное освобождение вот от этого груза, от этих болезней, от этих страданий, которые поражают нас. Вот оно где христианство-то, оказывается, заключено. В жизни, а не в абстракциях как таковых. Вы скажете, зачем же тогда нам нужно это все вероучение? Нужно. Почему нужно? Да по очень простой причине, что даже Христа, чтобы мы признали, надо знать, кто Он есть. Святых отцов надо признать, вот он критерий, за которого мы должны держаться, как за якорь спасения. Потому что только через призму их учения, которые прошли этот опыт борьбы, опыт исцеления своей души от страстей, мы только через их призму можем найти верный путь к исцелению себя, верный путь к Богу. В наше время это особенно серьезно, друзья мои. Я уже говорил вам, и, наверное, буду еще, может, повторять, сколько сейчас появляется лжепутей духовной жизни. Именно лжепутей. Я уже говорил о молитве Иисусовой, когда вон старец, наставник молитвы Иисусовой, проповедуя за один вдох-выдох 100-200 молитв могу произнести, когда заставляет молодого человека читать эту молитву Иисусу, как моторчик, как мотоцикл какой. Пожалуйста вам, а звучит как? Только через призму учения святоотеческого мы можем сказать, правильно это или ложно. Не касаясь личности даже этого человека, этого старца, ему Бог судья. Я не знаю, почему он говорит. Это его дело. Не его мы касаемся, а учение касаемся. И вот здесь мы можем увидеть, верное учение или нет. Как увидеть? Почему мы можем мерить? Где этот эталон? Вот действительно, учение святоотеческое. Когда святые отцы пишут, когда Брянчанинов Игнатий пишет, что надо с каким вниманием, благоговением, сокрушением сердца после каждой молитвы паузу даже маленькую делать, молитвы Иисусовой. Говорит, тогда уйдет чуть ли не полчаса на 100 молитв Иисусовых. Вот, оказывается, как нужно. Величайшее благовение. И когда мы встречаем, что как моторчик, чтобы как-нибудь бес не проскочил между словами молитвы, тогда мы сразу начинаем понимать, увы, беда. Увы, беда. От чего бы имени не исходила эта беда? Хоть от Папы Римского. Вот, оказывается, как мы должны подходить. Так вот, друзья мои, видите, сущность христианства сводится к чему? К принятию Христа. Вы слышите? Не к вере абстрактной, бесовской. Еще раз повторяю. Не к бесовскому знанию, вот, а к той вере, которая является жизнью. Вот это видение необходимости помощи Божией, видение в себе, что я не имею вот тех средств для того, чтобы исцелить себя, вот оно приводит человека ко Христу, оно делает постепенно человека христианином. До тех пор, пока я не увидел необходимость мне Христа, я еще не христианин. Кто я? Ну, не знаю, кто я. Бог судья, но я еще не христианин. Пока я не вижу этой необходимости. Я к врачу обращаюсь только тогда, когда, увы, вижу, я сам ничего не могу сделать. Никак. Не могу. Тогда начинаю искать врача. Точно то же самое происходит в духовной жизни. Точно то же самое. Но сначала, как и все мы пытаемся своими средствами что-то сделать. А печенка, селезенка не проходит. Тогда бежим к врачу. Так и здесь то же самое. Почему Симеон Новый Богослов произносит замечательные слова? «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». То есть открывает человеку его немощи. Вы слышите, что открывает? Не безделье, не равнодушие, не отсутствие христианской жизни, а понуждение, тщательное исполнение открывает человеку его подлинные силы, открывает ему, кто он есть на самом деле. И кто он есть? Если мы посмотрим на святоотеческий опыт, мы все убеждаемся. Все не приходили ни к чему-нибудь, а к величайшему смирению. И вот в этом состоянии смирения и происходит соединение Духа человеческого с Духом Божьим. Ибо Бог и есть величайшее смирение. Вот так, друзья мои, вот видите, в чем заключается сущность христианства. Оказывается, вот в каких вещах. Ну, напоминаю вам, ну, еще, так сказать, ну, некоторые вещи, что как положение, относящееся к этой теме, нас же спрашивают, мы можем обратить внимание еще на одну сторону. На какую? Посмотрите, кем является Христос для христианства, в отличие от основателей других религий. Помните, я говорил? Будда неважно, был он, не был. Учитель мог быть и другой. Мухаммед, пророк был и другой, может. Моисей мог быть и другой. Там они были кем? Только учителями. Только теми людьми, которые, как они говорили, да, да, им Бог открыл, и они передают другим людям. Христос совсем другой. Помните, мы с вами говорили. Христос – это не просто пророк, а суть, оказывается, того, что он принес, это его жертва. Жертва, благодаря которой только что-то совершилось, что-то онтологическое, сущностное совершилось, фундаментальное что-то произошло. Об этом будем говорить. В этом вся суть, а не просто в научении и откровении. Вот в связи с этим стоит помнить, мы об этом еще поговорим с вами, но стоит помнить, что в понимании вот этого главного, что совершил Христос, мы уже находим удивительные, к сожалению, удивительные, даже странные и горестные различия между православием и западным христианством. Горестное различие. Если православие изначало, если возьмете святых отцов, просто изначало, все они говорят, сущность жертвы Христовой в чем? В исцелении человеческой природы. Какой? В ком? Не в нас, а в той, которую он воспринял нашу падшесть и исцелил ее своими крестными страданиями. Мы можем только приобщиться этой природе по мере нашей христианской жизни, то Запад пошел по совершенно другому пути. Сама терминология там другая. Если у нас, прежде всего, Христос – Спаситель, то католицизм предпочел из многих святоотеческих и Священного Писания терминов. Для католицизма самым главным оказалось искупление, то есть выкуп. Для протестантизма, ну, почти то же самое – оправдание. Вы слышите, с чем связано? С каким-то внешним актом отношения Бога к человеку. Выкуп. Кого выкупают? Тот, кто попал в плен. Его просто выкупают. За него платят. Вы слышите? Платят за него. Да-да. Так и учат. Возьмите он катехизис католический. Вот такой вот бух. Смотрите, что там. Выкуп, да, он принес удовлетворение правосудию Божию. У Христа, оказывается, безмерные заслуги, вы слышите? Заслуги, оказывается, у него колоссальные. Он выкупил. Протестантизм то же самое, ну, может быть, даже еще дальше пошел. Оказывается, Христос оправдал. Вот он хотя виновен, человек, но он теперь оправдал его перед Богом Отцом. Патриарх Сергий в своей замечательной работе «Православное учение о спасении» так и пишет, какой ужас, что мы находим там. Оказывается, что человек не исцеляется, не очищается, а какой он есть, оправдывается. И что отсюда получается? Он со всем этим своим ветхим багажом входит оправданный туда. И всю вечность быть тем же, но оправданным. Ведь оправдание часто бывает, почему? Ну уж так, по снисхождению. Кто-то заплатил, выкуп дал, и человека освободили от суда. Вам понятно? И освободили от суда. Так простите, что проку, что меня говорят, что я поломал руки-ноги, мне говорят, ну ничего, вы оправданы, будьте спокойны. Простите, как спокойны? А руки-ноги? Ну вы же все, вас выкупили, вас оправдали. Внешний подход. Понимание самой жертвы Христовой носит чисто внешний, как очень хорошо сказано, юридический характер. не исцеление внутреннее, а оправдание внешнее. Я вам скажу, это беда. Беда. Почему? Потому что все христианство направлено на что? Блаженны чистые сердцем. Сердцем чистые, то есть избавленные, очищенные от страстей. А нам тут, оказывается, выкуп предлагают и оправдание в том состоянии, в котором мы находимся. Поэтому протестантизм дошел уже до ручки, что называется, когда говорит, что верующему во Христа человеку прощаются грехи и прошедшие, и настоящие, и будущие. Вы слышите? До чего дойти? Вот это беда. Но мы еще с вами об этом немножечко еще будем говорить. Я просто вам напоминаю эти вещи, поскольку они в высшей степени важны. Нам просто надо знать это, обязательно помнить это и понимать, что такое западное христианство. В самом корне оно направляет человека не в ту сторону. Я довольно долго преподавал западные исповедания, пока был 4 курса академии. И пришлось повнимательнее посмотреть. И вы знаете, я ахнул. Оказывается, нет ни одной христианской истины в католицизме и протестантизме, ни одной, в которой бы совпадали наши учения. Все другое. Учение о Троице – другое. Учение о жертве Христовой – другое. Учение о грехе – другое. Учение о таинствах – совсем другие. Все другое. Это поразительно. Причем это другое – другое. Не просто другое, а оно идет в полном контексте иудео-языческого понимания Бога. А вы помните, какое там было понимание Бога? Бог кто? Царь, который может помиловать, а может наказать. Давай барашка принесем. И, глядишь, он умилостивится. Жертвы. Так, за умилостивить божество. Или откупиться от божества. Чисто внешнее восприятие. Так вот, поэтому все то понимание христианства, которое там мы находим, оно действительно глубоко, глубоко искажено. Вы имеете это в виду? По всем причем вопросам, по всем основным вероучительным вопросам. И самое главное, с чего я начал сегодня встречу с вами, и самое главное, по вопросу духовно-нравственной жизни, понимания духовной жизни. Потому что, еще раз вам говорю, даже правильное понимание догматических истин еще нисколько не делает человека подлинным христианином. Так, если хотите, последний момент, который связан с пониманием сущности христианства, он связан с чем? С пониманием Бога. С пониманием Бога. Что, о чем говорит христианство, на чем оно настаивает. Христианство открыло нечто, что является беспрецедентным в истории, вы слышите, религиозного сознания мира от начала, наверное, бывшее. Впервые за всю историю христианство объявило, что Бог есть любовь. И вот вы знаете, есть любовь. Все, точка. И точка. И вы увидите, как это трудно понять и принять. Напоминаю вам, иудео-языческое сознание воспринимает Бога как судью. Посмотрите, мусульманство. Все милостивы и милосердны. Милость и милосердны. Может помиловать, может наказать. Сделал то-то, вот тебе, по всей правде. Не как-нибудь, по всей правде. Христианство говорит, нет, нет, нет. У Исаака Сирина есть замечательные слова, где он говорит, где справедливость, там нет любви. А где любовь, там мы не можем говорить о справедливости. Глубокое непонимание, когда Богу приписывают наряду с любовью его правосудие. Потому что если Бог поступит по любви, значит, он уже не правосуден. А если он поступил по правде, тогда где же любовь? Забыли о том, что именно любовь только и может совершить истинную правду. А правда в чем состоит? Скажите, в чем состоит истинная правда? Вдруг вот сейчас вошел Квазимодо. Помните его, нет? Из собора Парижской Богоматери. Говорят, это ужасный был, у него вид ужасный. Душа-то была прекрасная, а вид ужасный, безобразный, безобразный. И вот кто-нибудь бы сказал, да, ну и чучело же ты. Это было, пожалуй, верно формально, на самом деле ложь. Другой бы сказал, ой, ты нормальный вполне человек, у каждого же своя индивидуальность, но ты очень симпатичный. И вовсе ты не безобразный. Кто тебе такие вещи сказал? Что ты? Ты даже очень приятный. Это было бы неправда. Его вид был отвратителен. Это была бы истина христианская. Прошу вас обратить внимание. Истина в христианстве там и только там. Тогда и только тогда, когда здесь присутствует любовь. Нет любви. Нет истины. Хотя бы чисто формально вы говорили абсолютно правильно. Так оно и есть же. Так, да, так есть. Эх ты, тебе скажи, как есть. И ты тогда узнаешь, как есть. Только человек, не видящий себя, не видящий, что внутри его души, начинает говорить, так оно и есть. Он такой и есть. Не видящий только себя. Ибо если бы он увидел себя, он бы сказал, нет-нет, только не говорите, какой я есть. И как бы благодарил каждого, кто напротив, сказал, ну, ничего, знаешь, ну, со всяким это бывает, ну, что же, да. Но ты исправься только, да, ты... И так далее. То есть прикрыл, вы слышите, как сыновья Ноя прикрыли наготу отца своего. И напротив, как осужден был этот хам, и осталось нарицательным именем это. Повторяю, нет истины там, где нет любви. Нет ее. Христианство заявило беспрецедентную совершенно истину, что Бог есть только любовь. Целый ряд отцов прямо пишут, что если Бог поступал по правосудию, мы бы тут же должны были исчезнуть. Тут же он должен был нас уничтожить. И в нас ничего правого нет. Ни одна религия этого не знает. Ни одна. И скажу вам больше. Западное христианство не знает этого. Хотя твердит о Боге любви. Но вы только послушали, о какой любви там идет речь. Об этом, может быть, потом. Не знает этого. Там Бог – это судья. Недаром Самарин, Юрий Федорович Самарин, один из идеологов славянофильства, в свое время, говоря о католицизме, сказал о католицизме, так это же иудаизм в христианстве. Точно, точно. По всем параметрам это иудаизм в христианстве. Удивительную вещь сказал. А когда однажды отца Александра Меня спросили, это было опубликовано, его вот здесь, у него много было прихожан из евреев, спросили, отец Александр, на что нам ориентироваться? Все-таки на какую церковь? На православную или католическую? Ответ, это было опубликовано черным по белому. Он сказал, я вам советую ориентироваться не на ту и не другую. Хотя католицизм ближе нашему еврейскому духу. Но советую вам ориентироваться на единую религию будущего. Что это такое? Господи Боже мой! Единая религия будущего. Что это за единое? Ну, сами понимаете, что за абстракция? Так вот, я к чему хочу сказать? О чем говорю вам? О том, что христианство, нет христианства, где нет исповедания того, что Бог есть любовь. Эта любовь показана воочию жертвою Христа. О, если бы он был правосуден, не потребовалось бы никакой жертвы. Но эта любовь, о которой заявило христианство, только потому, если хотите, она есть любовь, а лучше сказать, она в самой себе содержит эту любовь. Столь же абсолютное смирение, которым является Бог, как и абсолютная любовь, которым Он, опять-таки, является. Вот это, друзья мои, вот несколько, значит, вещей, да, о которых я хотел вам вот сказать, говоря о сущности христианства. Вот, оказывается, к чему она сводится. Вот несколько таких положений, чтобы вы могли, когда вас спросят, когда вас попросят, ну, коротко как-то сказать, ну, возможно, насколько это коротко, может, попросят вас выступить, а вам наверняка придется это делать. Сейчас, вы знаете, довольно часто приглашают же и студентов, тем более священников, да, выступить, а эта тема очень важная. Я бы просто рекомендовал бы вам вот на эту тему, когда вас скажут, не могли бы вы на какую-то тему выступить, сказать, вот хорошо, о сущности христианства. И здесь вот покажете вот эти несколько основных моментов, да, которые дают возможность нам понять, в чем же заключается христианство. Это только несколько. На самом деле это, конечно, шире, вот, но, как мне кажется, это важнейшие элементы, которые характеризуют именно его существо, а не что-нибудь. Ну, хорошо, друзья мои. Ну, вот в связи с этим, по-моему, мы с вами должны теперь поговорить об искажении христианства, о неверных трактовках христианства. Ну, уже, конечно, в изображении самой сущности уже мы невольно говорим о заблуждениях. Да, но все-таки, я думаю, здесь мы с вами все-таки должны немножечко все-таки как-то выделить те основные моменты, которые, как правило, являются, ну, наиболее, что ли, звучащими и показывающими, как можно исказить христианство, кажется, исповедуя его. Это очень важно для нас, во-первых, самих, потому что ведь мало проку от того, что я себя называю православным. Правда же? Все называем себя православными. А сколько может недоразумений быть в нашем даже так называемом православном убеждении? Ну вот о некоторых неверных трактовках на христианство, с которыми мы можем встречаемся, и которые находятся не только вне нас, вы слышите, а которые находятся и внутри нас. Никогда, прошу вас, не забывайте, когда мы говорим о каких-то характеристиках христианства, то не забывайте, что все эти отрицательные характеристики, все эти заблуждения, они же не просто так вот приходят в голову человеку. Обращаю ваше внимание. Все они являются следствием нашей ненормальной жизни. Все они являются следствием, выражаясь языком апостола Павла, действия нашего ветхого человека. Вот я говорю о западном богословии. Чем оно обусловлено? Вот этим вот развитием ветхого человека, приспособлением христианства к ветхому человеку, то есть к мирскому человеку. Западные христианцы – это есть ничто иное, как как приспособление от Евангелия, если хотите, Христа и христианства к нашим страстям, к нашей ветхости, лучше сказать, к нашему мирскому состоянию. Христианство не должно мешать нам жить здесь. Как жить? По ветхому человеку. Не должно мешать. Я же говорил вам, что протестантизм решил, наконец, эту задачу. Уже христианство нисколько не мешает теперь жить. Как? Как угодно. Я же верю во Христа. Следовательно, мои грехи и настоящее будущее уже закрыты от Бога Отца праведностью Христовой. Скажите, что еще нужно? Что еще нужно? Действительно, только скажешь «Ура!» Наконец, живи себе припеваючи. Ура! Вот так. Ну, хорошо. Вот неверные трактовки христианства. Ну, прежде всего, если говорить исторически уже, с одной стороны, хотя на самом деле эта история вневременная, но если говорить исторически, то первой попыткой представить христианство в совсем другом свете явилось то, о чем мы читаем уже в деяниях святых апостолов, когда христианство именуется назарейской ересью. То есть, когда христианство рассматривается не что иное, как та же иудейская религия. Причем иудейская уже в каком плане? В плане не то, что даже в том ветхозаветном, которое вело все ко Христу, а уже нет, а уже в том искаженном виде, которое стало именоваться или новоиудейством, или просто иудейством, или иудаизмом. Вот эта религия, которая пригвоздила Христа ко Христу. Вот, оказывается, какая религия. И вот здесь поэтому для этой религии, для уже новой, для иудаизма, христианство явилось чем? Назарейской ересью. Почему? Потому что оно не соответствовало уже тем новым представлениям о Боге, о спасении, о духовной жизни человека, о которой говорил Христос. Это уже назарейская ересь. Ересь, тем не менее, чего? Вот той иудейской религии. Ну, вы помните уже из истории церкви немножко, какие были, так сказать, возникали сложности с самого начала, как уже делались попытки христианство соединить с Моисеевым законом, в частности, настаивали на обрезании, на исполнении всех требований Моисеева закона. И помните решение апостольского собора, который отменил это. Отменил вначале для неевреев, а потом уже в течение, я бы сказал, очень небольшого времени, очень скоро, и для всех. Для всех. Так что вот эта тенденция имела место. Переделать немножко христианство, убрать его с того пути, по которому оно направляло человека. И вот эта тенденция понимать христианство, свести христианство в конечном счете к тому же ветхозаветному, причем в новом обличии, пути и учению, оно дает себя знать на протяжении всей истории. Видите, всей последующей истории. Это удивительно, но это, собственно, можете не удивительно, но это факт. На Руси, если касаться, вы помните, как это проявилось в 14-м уже столетии в ереси стрегольников, особенно сильно в 15-м столетии в ереси жидовствующих. Помните, когда произошла, в общем, великая смута на Руси, когда и великий князь, и митрополит московский оказались задетыми задетыми этими явлениями. К чему сводилось? Вы помните? Бог один, то есть моноипостасен, никакой Троицы. Христос вовсе не Сын Божий и не Бог. Таинство это, помните, как кощунство, как явление над таинством, над иконами и так далее. Вот эта вот ожесточенная попытка, это удивительно, переделать христианство на иудейский лад. Смуты были великие. И дальше они продолжали. В следующем веке, в том 16-м, ересь Башкина, да, Феодосия Косова, хотя они и говорили, что они от латинин, но мы уже знаем с вами латинине. Что такое католицизм по Самарину? Это иудаизм в христианстве. Так вот, сейчас вы видите, что это еговисты, последователи Еговы, как они выражаются, да уж, ну, так они говорят, так пусть будет так, Еговы. Опять то же самое. Огромная финансовая поддержка из-за рубежа. Великолепно изданные журналы. И все то же опять самое. Никакой Троицы. Христос вовсе никакой Сын Божий. В общем, все то же самое. Идет борьба против центра. Центр какой? Христос – Сын Божий воплотившийся. Нет. А если нет? Если этого нет? Помните, апостол Павел пишет, если Христос не воскрес, тщетна вера наша. И мы более жалки, чем все прочие люди тогда. Если Христос не воскрес, тогда будем есть и пить, и умирать. Действительно, это все обессмысливается. Все бессмысливается тогда. Да. Вот так вот, вот это вот само понимание спасения, то же самое. Сейчас мы об этом еще поговорим мы с вами. Но оно и носит, по крайней мере, в западных христианских церквах очень обмерщенный характер. Мы поговорим об этом отдельно, я вам приведу иллюстрации. Вот. О чем это все идет речь? о какой-то иудаизации христианства. Недаром уже, вы знаете, уже Иоанн Златоуст писал, кстати, вы знаете, что в этом году юбилей 1600-летия со дня его представления, Иоанн Златоуста. Так уже он говорил, называл, громил своей кафедрой Константинопольской и называл христиан современных ему иудействующими христианами, которые заботятся только о чем? О деньгах, об увеселениях, об играх и так далее. Ну, вы знаете, очень любопытно, что я вам все привожу, великий авторитет, вот я вам назвал одного святого отца, теперь другого назову, Карл Маркс. Ну, я надеюсь, вы не сомневаетесь, насколько это святой отец. Так он говорил, практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Ух, как точно сказал. Удивительно точно увидел, какой дух европейских народов. Практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Очень точно. Это верно. Это он сказал. Об этом же пишут, если хотите, все, если взять 19 век, например, славянофилы, все только об этом и пишут. Все великие мыслители. Возьмите Достоевского, я говорю, светских. Возьмите Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника. Они все об этом говорят, об иудаизации христианства. Это печально. Это в высшей степени печально, потому что это есть не что иное, как обмерщение, забвение той жизни. Она нам не нужна здесь устроиться, здесь проделать делишки, здесь набрать побольше, а то, чтобы в гроб не поместилось. Здесь и только здесь. Безумие. И это безумие охватывает христиан. Страшное, какое-то коварное, что-то действительно безумие какое-то. здесь и только здесь, даже не понимая, что через минуту тебя, может быть, не будет уже. А то, что ты приобрел, куда пойдет? Я вам скажу, вот эта иудаизация христианства, она связана еще, связана, то есть выявляет себя очень во многих направлениях, в частности, в богословии, даже в философии. Уже у нас Владимир Соловьев и другие философы уже говорили фактически о хилиазме, то есть фактически о чем? О наступлении тысячелетнего Царства Христа где? На земле. Царство Божие на земле. Протоиерей Павел Светлов, профессор Киевской духовной академии, пишет целую работу «Идеи Царства Божия и в ее значении для христианского миросозерцания». Я помню, когда сидел на вашем месте, да, помню, однажды взял в библиотеке эту работу, так и не смог дочитать в негодовании. Что это такое? Христос говорит, «Мое царство не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, я бы, мои слуги подвязались бы около меня». Отказывается решить, а тут Царство Божие на земле. Какое-то странное легкомыслие, но не просто легкомыслие, а чем оно обусловлено? Жаждой, желанием здесь получить благоденствие, в забвении о том. Такие даже в богословии происходят очень негативные процессы, о которых просто вам надо знать. Мне это приходилось с этим соприкасаться прямо непосредственно. Такие фундаментальные понятия, которые особенно актуальны вот в наше время, в нашем богословском лексиконе, так, какие-то как мир, например, справедливость, так они сейчас в западном богословии, ну, естественно, я думаю, у нас то же самое будет, и отчасти это пробивает уже, и только определяется еврейскими понятиями. Шалом – мир. Но не ирине. Вы скажете, какая разница? На каком языке? Скажу вам. Если обратитесь к ветхозаветным книгам, то под шаломом там, разумеется, земное благоденствие. Благоденствие. И мир, как отсутствие войны, является только одной из составляющих. Идеал какой? «Да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле». Вот он, шалом. Если мы обратимся к новозаветному употреблению мира, которые промыслом Божьим оставлены на греческом языке, так то Ирине что означает? «Мое царство не от мира сего». О мире говорится внутреннем, о мире как освобождение от страстей, о мире как следствие очищения души. Вы слышите, о чем говорится-то? О внутреннем состоянии. Ни слова, даже намека нет на вот это внешнее земное. Ирине кто приобретал? Величайшие подвижники, которые не имели по нашим земным понятиям ни малейшей йоты земного благоденствия. Где он, когда в пустыне там живет, корешками питается? Чем питалась Мария Египетская, стяжавшая Ирине? Разные совершенно понятия, совсем о других вещах. Шалом – это материалистическое понятие. Это благоденствие на земле. Ирине – чисто духовное. Так вот, когда речь идет о проблематике того, что такое мир, выяснении сущностных корней этих вещей, западное богословие Ирине не знает. Вы слышите? Иногда, в некоторых случаях, с огромным трудом, знаете, чего удавалось достичь? Чтобы в скобочках после шалома поставили Ирине. То же самое в отношении справедливости опять. Справедливость, еще бы. Все западное богословие на этом строится. Да. И опять-таки все-таки употребляет термин еврейский, цедака. То есть опять подчеркивается какой? Ветхозаветный смысл этого понятия, а вовсе не новозаветный. Не новозаветный, где речь идет о правде Божией, дикеосине, праведность, вы слышите, праведность, то есть святость. Я просто вам привожу в качестве примера того, что вот одним из тяжелейших заблуждений, которые мы видим в истории и которые сейчас можем наблюдать в нашей действительности, это иудаизация христианства, то есть понимание христианства на иудейский лад. Важно бы, кажется, наоборот должно быть. Тем более, учитывая, что сейчас немало евреев, которые обращаются в христианство. Причем некоторые из них обращаются не от атеизма даже, а от иудаизма. Правда, видно, поверхностно исповедуемого, может быть. Да. Многие от атеизма обращаются к христианству. И представьте себе, обратившись оттуда, они вдруг встретят здесь. Ха, здравствуйте, а мы уже тут. Да, понимаете, что же это такое будет? Вот беда-то. Сам папа Иоанн Павел II, который сделал, как ни один другой папа в истории, многое сделал для иудаизации христианства. Это папа, да. Он прям настоящий не христианин, а иудей просто, христианство. Никто такого не сделал, как он. Уж не говорю о том, что конференцию проводит он корни антииудаизма в христианстве. Провел бы параллельно тот же и корни антихристианства в иудаизме. Все было бы хорошо, правда же? Пожалуйста, и та тема, пожалуйста, вполне законная, вполне понятна. Но почему нет другой? В чем дело? Посмотрите на историю. Нет, этого нет. Но это что? А что он говорит? Что он говорит на этом симпозиуме? Это в 97-м году. Пишет, что еврейский народ таковым, сверхъестественным, останется всегда и несмотря ни на что, даже когда люди неверны. Вот красота-то, вы слышите? Если я неверен, если мне Христос не нужен, все равно мы остаемся сверхъестественными. Мне говорили так, что даже иудейские идеологи сами даже удивлялись и поражались этим заявлением папы, потому что такого никогда не встречали еще. Никогда. А тут сам папа, политик номер один, такие вещи говорит. Он совершенно игнорирует слова апостола Павла. Ну, например, «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, под Моисеевым в смысле, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Странно. Апостол Павел пишет, что осудятся. Папа говорит, несмотря на неверность людей, останутся теми же. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружное, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Папа нет, настаивает, ибо Господь верен своему завету. А, кстати, вы должны знать, что папа римский рассматривается на Западе как политик номер один. Вы знаете это или нет? Не кто-нибудь, а именно папа как политик номер один. Именно его заявления всегда воспринимаются как что-то особенно такое значимое. И поэтому такие вещи, они, конечно же, воспринимаются соответствующим духом. Вот так. Вот что делает он. И можно себе представить, что будет с христианством завтра. В Америке, например, вот я не взял вам эти материалы, был конгресс, что ли, и на одном из них была принята даже резолюция, чтобы христиане не занимались проповедью христианства среди иудеев. Потому что они, иудеи, в общем-то, верят так же, как нужно для спасения. В общем, это не требуется. Там восстали некие католики, восстали многие протестанты, и потом кардинал вынужден был дезавуировать это свое высказывание, это свое заявление. Но уже вот такие прямо уже говорят. Оказывается, не нужно уже проповедовать Христа иудеям. Вы слышите? Уже не нужно. Папский совет по диалогу с другими религиями не содержит в себе диалога с иудеями. Этот диалог ведется в Папском совете по диалогу с христианскими церквами. Правда интересно, какие вещи? Да, недаром же этот Иоанн Павел II уже где-то сказал, что он надеется, что мы встретим Христа вместе с иудеями. Не с иудеями, которые станут христианами, а именно с иудеями. Иудеи какого ждут Христа? Знаем, земного царя. И я думаю, что в данном случае он, папа, сказал правильно. Судя по тем тенденциям и характеру развития христианства, да, христиане встретят только не Христа, а Антихриста. Наверное, вместе. Беда, но к этому имеется очень и очень много оснований, чтобы говорить так. Вот такова, друзья мои, ситуация. Вот. Что? Ах, вы кроткие стали, а я и не заметил, Боже мой. А я смотрю, что-то изменение в ваших лицах. Изменение в лицах, но шума особенно не слышу. Да. Все, прошу прощения. Все, урок давно окончил, 5 минут тому назад. Вы что же это такое? Не соблюдаете дисциплины. Всего доброго, хорошо вы поете, мне нравится.